Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
12 часов 4 минуты в Москве. Здравствуйте, Александр Кузьмак. Программа «Эскалация» Александра Дугина. Философ Александр Дугин у нас на прямой связи. Александр Гелевич, доброе утро. Доброго здоровья.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Начнем с удивительного совершенно заявления Владимира Зеленского о том, что он будет считать победой отсутствие полного контроля России над Украиной. Если позволите, я бы сформулировал первый вопрос вот так. А как, на ваш взгляд, будет выглядеть следующая реплика Зеленского через какое-то время? Потому что очевидно, что какая-то пиар-составляющая в них есть после того, как снова изменится ситуация. Потому что, ну, очевидно, что его риторика на протяжении этих последних, пожалуй, последнего года в первую очередь меняется, все становится все более такой, ну, очевидно, признательной с точки зрения того, что происходит непосредственно на СВО.
Знаете, сейчас очень многие используют такой термин, как «туман войны» или там, «военная пропаганда» или «информационные войны». Это все же неотъемлемая часть действительно ведения боевых действий. Это даже нельзя назвать ложью в прямом смысле, потому что это нечто другое. Это создание некой виртуальной картины, в том числе и положение дел на фронте, в том числе и относительно тех или иных занятых и освобожденных, потерянных или приобретенных территорий, городов. Количество жертв, все это имеет очень практическое значение. То есть каждый описывает ситуацию в тех терминах, которые, в общем-то, помогают мобилизовать общество, удерживать над ним контроль, проводить свои линии в международной политике и требовать того, чтобы высказывания политических и военных деятелей в условиях конфликта соответствовали какому-то более или менее реальному положению дел на фронтах, в политике, в обществах, в международных отношениях, наверное, просто было бы чрезмерно. То есть это не следует этого ожидать. А вот поэтому каждый из участников конфликта, он высказывает те или иные тезисы, не исходя из того, что есть на самом деле, или что он сам думает, но исходя вот из этого множества факторов. Поэтому изменение позиции, ну, наши позиции отличаются удивительным постоянством, последовательностью. Это, может быть, даже исключение, хотя в деталях мы тоже часто в детали мы часто предпочитаем не вдаваться. То есть есть установки, которые намечены президентом, война, по сути дела, до победного конца, а потому что что и чем может быть еще демилитаризация и денацификация Украины как непобедным концом, либо принудительным, либо добровольным, пожалуйста. Но это наше требование. Мы поэтому начали специальную военную операцию, и цель ее не меняется. А у Зеленского более, что ли, можно сказать, волатильная повестка. Он сегодня там подходит к Москве, Путин у него уже там сдался в какой-то момент. Потом, наоборот, он говорит, что спасайся, кто может, русские идут. Это, в общем, зависит от аудитории, от состояния, но и, в общем, от условий переговоров. Он всегда кого-то шантажирует, он всегда, Зеленский, у кого-то что-то выпрашивает, он всегда кого-то пугает, он кого-то успокаивает. То есть это информационный фронт. И серьезно относиться к нему, тем более он сам-то не зависит от себя, он же не суверенный, в отличие от нас. А у него есть хозяева, у него есть господа, он на них как-то рычит, иногда кусается, дерзит, пытается напасть, потом назад опять виляет хвостом, но это тоже своего рода политика. То есть политика фронтированного несуверенного государства, она такая. Если оно только вот как-то не умудряется наладить достойные отношения со всеми своими союзниками, то вот вынуждено вот так вот вилять хвостом. Так, на самом деле, не только один Зеленский, но это крайний, конечно, пример такой самостоятельности. Что я хочу сказать? Его последнее заявление относительно того, что победой Украины будет сохранение хотя бы небольшой части суверенной Украины, это в кое-веки раз совпадает с реальным положением дел. Завтра он, наверное, опять что-то скажет. Причем совершенно не обязательно, что он скажет что-то еще более истинное или еще более адекватное. Ну, его может опять понести, он может переключить регистр и снова кричать, что там уже Украина на шаге от победы, от взятия Москвы, Москва пала. То есть я не думаю, что у него есть большая логика. Но вот тут какой-то, если взять момент, просто вырезать это высказывание Зеленского из всего контекста, что он говорил до, после, что он завтра скажет. Вот это очень правильное высказывание. На самом деле вопрос по-настоящему в геополитике стоит так. Сохранится ли какая-то часть Украины после нашей победы или нет? И теперь Зеленский говорит, настоящая победа – это как бы среди тумана войны и информационных баталий раздается голос истины. Действительно, это проблема открытая. И можно считать, что никакой Украины независимой не должно остаться, что, в общем-то, одна версия исхода, либо какой-то кусок Украины независимой после нашей победы останется. Это другой выход. И вот это обсуждается. Это обсуждается, и Зеленский здесь дает на самом деле очень реалистичные отметки. То есть сохраните нам что-то, и мы примем это как победу.
Но вот тут приходит на ум знаменитая фраза, которую произнес Штирлиц в фильме «17 мгновений весны», когда он допрашивает радистку Кэт и говорит ей, как бы, вот этот, зная, что этот допрос записывается, когда он говорит, ну вот ваши войска сейчас стоят у ворот Берлина, но ведь мы тоже стояли около ворот Москвы. Такая своего рода манипуляция, которая, ну, совершенно очевидно, имеет, такой вот и смысл манипуляции, потому что он знает, что его слушают.
Ну, вы знаете, это то же самое, это вот просто вот этот есть туман войны, о котором мы с вами говорим. Да. Давайте вот принципиальный вопрос, что есть несколько масштабов вот сохранения Украины после нашей победы. А минимальный масштаб сохранения Украины как независимого государства – это западные области. Средний масштаб – это сохранение Киева. Максимальный масштаб сохранения Украины – это включая в Украину, независимую от нас, от достаточно суверенную, Одессу, Харьков, Днепропетровскую область, Полтаву, ну, собственно говоря, Николаевскую область. То есть три масштаба победы существует. И вот вопрос в том, что Зеленский уже очень реалистично и правильно в какой-то момент, на секунду сказал то, что есть, что это будет для них победой. Теперь давайте посмотрим на это. Это вот правильное высказывание. Мы не говорим о всякой глупости или о каких-то случайных вещах, а вот тут он сказал правду. Это будет победа. То есть даже если от Украины останутся западные области, все равно это будет победа киевского режима, если это будет неподконтрольное, неуправляемое нами. Поэтому здесь, в принципе, мне кажется, мы подходим к тому моменту, к которому мы двигаемся в последнее время, то есть мы можем начинать договариваться. Вот что я хочу сказать. Вот с таким утверждением, вот такое утверждение, это действительно нечто реальное. Оставьте нам хоть что-то. И вот теперь вопрос. Оставьте нам большую часть Украины за вычетом 5 областей, оставьте нам среднюю Украину с Киевом, оставьте нам маленькую Украину в лице западных областей. Потому что и здесь очень серьезный вопрос. И это будет победа ваша, если у вас будет там пару областей на Западе, тройка, четыре области, может быть. И это будет победа наша. Вот это точно будет нашей победой, если Киев будет наш, он будет освобожден. И даже Новороссия, об освобождении Одесской области, Харьковской области, Николаевской области. И это будет победа для нас. И победа для Украины. Вот мы к чему подходим. Что, в принципе, наконец-то та сторона, киевская сторона, начинает мыслить, или, по крайней мере, вот попадает, пусть на мгновение, в эту реальность, где, по сути дела, решается этот вопрос. Решается вопрос оставшейся Украины. И останется она или нет после нашей победы. Мы все равно раньше не остановимся, это как бы то ни было. Мы можем говорить о миролюбии, правильно мы так и делаем, но мы все уже объяснили. И теперь уже после Анкориджа, я думаю, у Трампа полная картина, полное представление о том, чего мы хотим. Его может тоже там туман войны, внутренние и внешние противники. Он тоже, как Зеленский, может варьировать свои показания, а мы от своих показаний не отступимся. Пока не будет полной капитуляции Украины, нашей победы не будет. И вот тут такой момент, что появляется окно двух побед. Мы оставляем Украине хоть что-то, и они тогда, согласно Зеленскому, говорят, мы победили. Мы берем Киев, ну и тут уж парад победы в Киеве, и мы победили. А вот меньше и раньше, до этого говорить просто не о чем. Почему не идут переговоры сейчас? При всем желании, может быть, ну, с нашей стороны, с американской стороны. Да, Евросоюз торпедирует их, саботирует, но можно было бы на него, в общем-то, как-то не обращать внимания. Но что здесь принципиально? Принципиально здесь то, что пока предпосылок для мира нет. А вот если принять во внимание, серьезно отнестись к высказыванию Зеленского о том, что победой будет сохранение хоть какой-то части Украины, вот с этого можно начинать. Вот, в принципе, поэтому можно и приглашать его в Москву. Ну, либо, как он нас пригласил, в Киев. То есть в Киев мы приедем, освободим Киев. И тогда продолжим разговоры. Но это уже будет совсем хорошо. Не думаю, что скоро, но к этому дело идет. Поэтому вот начать разговор о том, что можно достичь общей победы без абсолютно нереализуемых тезисов о украинской и киевской стороны, это уже кое-что. То есть ваша победа – Галичина с Волынью, наша победа – все остальное. Хорошо, ваша победа – Киев сохранить с западенскими территориями. Наша победа Одесса, Харьков, Николаев, Днепропетровск. Вот уже контуры такого подхода, то есть это нас устраивает, и это, как выясняется, в целом уже устраивает Зеленского. Вот завтра откажется, об этом я не сомневаюсь. Там приедет один террорист Линдси Грэм, либо другой, либо Ван дер Ляйен, либо какой-то британский еще сотрудник МИ-6 что-то пообещает. Он изменит свое показание. Но тот факт, что оно было сделано, это означает, что в какой-то момент вот эта волна тумана войны информационного дошла до точки, где она совпадает с реальным положением дел. А реальное положение дел – это о чем президент наш постоянно говорит? Его просто никто не слышит, на самом деле, на Западе, я думаю. Что необходимо ликвидировать предпосылки этого конфликта. Никакого НАТО, никакого враждебного блока на территории Украины. И вот где мы можем, на мой взгляд, отступить? Вот где мы можем немного сделать шаг назад, что хорошо, вводите НАТО на западные области Украины, вот берите себе вот эти там западенские территории, раз они так хотят. Это тяжело, это на самом деле для нас большая потеря, но это то, что в принципе является возможным отступлением от наших максималистских планов. А уж Киев это... Там, будьте любезны, это наша столица, и все.
Александр Гельч, если позволите, еще один вопрос на эту же тему, в продолжение, как раз, ну, что называется, для пущей ясности вот этой ситуации. То есть получается, что у нас, как бы, у России два варианта. Пока нас волнует хоть сколько-то мнение Зеленского, и тогда это переговоры в какой-то момент времени с какими-то территориальными приобретениями, вот о которых, которые вы рассказали, или ситуация, когда нас уже не волнует мнение Зеленского, и тогда это вопрос капитуляции, и тогда мы решаем, что мы забираем, а что мы не забираем в этой ситуации. То есть это уже вопрос более жесткий и директивный со стороны России. Вот у меня вот какой вопрос. Зеленский, на ваш взгляд, он уже сейчас видит точку невозврата, которую еще не видят, может быть, на Западе, а может быть, и видят. То есть он видит, что дело совсем плохо, и отсюда такие высказывания пошли. Или это все-таки еще политическая демагогия, вот о которой вы говорили в самом начале?
Это и демагогия, и я думаю, что у него есть более-менее реалистичное представление о том, что происходит на фронтах. Это еще и результат от того, что все-таки Америка, несмотря на колебания Трампа, выводит и отказывает Украине в той безусловной, тотальной, неограниченной, полной поддержке, которая была раньше. Он не может это не чувствовать. А как только даже эта часть, которую он считал как бы гарантированной и которая не давала реальных результатов на поле боя, начинает чуть-чуть мелеть, чуть-чуть сокращаться, даже немного сокращаться. Просто он не может теперь приехать Трампу и сказать: дай мне, что я хочу, там и все, как бы, и под рукоплескание Конгресса США. Такого уже нет, он чувствует, что отношение изменилось. При всей благоприятной конъюнктуре он добиться перелома в этой ситуации не мог. Очевидно, что ситуация на поле фронта, на линии боевого соприкосновения, безусловно, складывается, начиная с какого-то момента, в нашу пользу. И здесь очень много факторов, это отдельный разговор. Европа, при том, что выражает полную поддержку Зеленскому воевать напрямую с Россией не хочет, но ему надо как-то менять регистр. Теперь, что касается того, что мы будем, как мы будем определять судьбу Украины, ну, это на самом деле от многого зависит. Просто нам нужна реализация наших целей СВО. Вот меньше мы не согласны. А я даже думаю, чуть-чуть меньше мы согласны, что вот хорошо, пусть будет милитаризация, милитаристское, нацистское, натовское государство на территории двух западных областей, например. Это наш компромисс, это наша уступка, это наш дар с плеча. Но иногда эти территории, ну, столетиями находились не под нашей властью. Мы можем подождать еще до следующего какого-то исторического этапа. Не хотелось бы, это плохо. Но это то, с чем мы можем поступиться. А Киевом, и тем более Новороссией, поступиться мы не можем. Зеленский понимает, что это так. Он начинает на самом деле уже как бы подбрасывать ситуацию реально. Ведь он-то имеет, что останется независимая Украина или не останется, уже пугая своих западных спонсоров, что вот русские сейчас все возьмут, давайте нам больше помощи, иначе я приму предложение Трампа и вот где-нибудь по этим 5 регионам соглашусь. То есть иначе, а тогда вам все. Это тоже шантаж. Но вот шантаж, по крайней мере, вот в формуле, которую он произнес, уже есть реализм. И мне представляется, что он-то хочет большего. Он про независимую Украину подразумевает, конечно, никакие не западные области, и не только Киев, а абсолютно все, да еще по линии боевого соприкосновения. Но уже он как бы выражает волю, что об этом можно говорить. В принципе, только о существовании или несуществовании и о границах этой поствоенной Украины действительно и можно говорить. Когда Путин говорит, давайте говорить по делу, давайте прекратим вот этот туман войны и будем разговаривать по делу, это он то же самое имеет в виду. Давайте договоримся, в каких границах будет существовать послевоенная Украина и будет ли она существовать. А Зеленский говорит, если будет существовать, уже победа. Ну, слава богу, наконец-то мы слышим что-то разумное с той стороны. Действительно, это будет победа. Кстати, возможно, это будет и нашей победой. Хорошо, тогда вин-вин ситуация. Вам пара областей, нам все остальное вин-вин. Вы победили, мы победили. Может быть, если он имеет в виду что-то другое, может быть, это и не будет нашей победой. Его победой будет, а нашей нет. Это надо еще разбирать. А так, надежда у нас, как всегда, только на наш народ, на наше оружие, на нашу армию, на нашего президента, на сплоченность нашего общества вокруг руководства России, вокруг своей исторической миссии. Ведь мы фактически начали процесс оздоровления в этой войне. Мы вернулись к самим себе. Пусть принудительно, но мы стали наконец-то сами собой. И какая-то часть значительной внутренней целей военной, специальной военной операции выполнена. Потому что это уже Россия. Это уже Россия, осознающая себя самостоятельным государством цивилизации, осознающая себя совершенно иным обществом, нежели Запад. Мы просто сделали ставку на многополярный мир. Нам это удается. И даже при таком тяжелейшем военном противостоянии с коллективным Западом, мы можем отстоять свой суверенитет и свое представление о нашей независимости. Это победа. В реальности это может быть незаметная вещь, но то, что произошло внутри нашего общества, это победа, которую мы вот действительно, за которую мы можем гордиться. Это необратимо. Речь идет не просто о решении одного человека, который хочет, начнет войну, хочет закончить. Ничего подобного. Это историческое событие. Это народная война, народное противостояние. И все наше общество меняется в соответствии с этим. И меняется в нужную, в кое-веки раз, в нужную сторону. Поэтому и мы продолжаем наступать, мы продолжаем побеждать. А ставка, сделанная исключительно на Запад, у этой фронтирной украинской территории, она оказалась просто ошибкой, она оказалась преступлением, она оказалась провалом.
Давайте мы вот в завершении, вот раз еще 2 минутки до перерыва, вот еще этот маленький микровопрос все-таки обсудим, а потом еще одна огромная большая тема, уже вы упомянули Трампа, и о ней хочется поговорить так поглобальнее. То, что Зеленского Владимир Владимирович пригласил в Москву, а Зеленский, как какой-то подросток, ответил, честно говоря, что нет, пусть приезжает в Киев. Вот если представить, что Зеленский вдруг сказал, ну ладно, я поеду в Москву, это ведь для него в первую очередь пиар-поражение, правильно же я понимаю?
Да как сказать? На самом деле, в реальности, чем быстрее он пойдет на переговоры, тем больше будет победа в Украине. Просто сейчас Вопрос о том, что сейчас разыгрываются ставки нереалистичные. Вот, например, нанести стратегическое поражение России невозможно. Дальнейшее продолжение укрепляет нашу мощь, укрепляет нашу экономику, нашу военную промышленность, оздоровляет наше общество. И продолжать это как раз для войны с нами, это себе дороже для Запада. Поэтому, в принципе, если говорить о реальных интересах, чем быстрее он пойдет на переговоры, приедет куда угодно. Ну, здесь-то его никто не тронет. То есть Путин съездил к врагам в Анкоридж. Мы же воюем с Соединенными Штатами. Съездил на военную базу, съездил. А мы воюем с ними. Это никакая не третья сторона. Зеленский мог бы приехать в Москву, и если бы он действительно этот реализм, который он так вот продемонстрировал совсем недавно, если это действительно что-то более серьезное. Ну, он уже очень легкий на подъем. Сел в самолет, приехал сюда, поговорил и показал бы Трампу, какой он молодец, герой. Я думаю, что, в принципе, это было бы в его интересах. Но он пригласил нас с танками, с ракетами, с нашими войсками в Киев, на самом деле. Ну, что делать там? Как мы его к себе, как, в общем, на перемирие зовем, а он нас зовет к себе для освобождения всей Украины. Ну, на самом деле, давайте примем его приглашение. Мы тоже туда же и так и, в общем, едем в Киев, вот эти 3,5 года. Да. Едем рано или поздно.
Ну, это, я даже удивлен, почему так мало шуток в социальных сетях на тему того, что мы-то приедем в Киев, так или иначе, а вот то, что он отказался ехать в Москву. Да. Сейчас мы прервемся на новости, а сразу после этого продолжим разговор. Эскалация Александра Дугина. Не переключайтесь, оставайтесь на радио «Спутник».
Эскалация Александра Дугина. Узнать за 90 секунд. Когда говорят о главных загадках человечества, вспоминают Тунгусский метеорит, гробницы Майя, египетские пирамиды и Бермудский треугольник. Но есть и еще один удивительный археологический памятник, который незаслуженно забывают. Находится он на Солсберийской равнине на юге Англии и называется Стоунхендж. Монументу, состоящему из огромных, выстроенных в определенном порядке каменных глыб, около 5000 лет. Столько же, сколько и пирамидам в Египте. Ученые ломают голову, как валуны весом в десятки тонн попали на равнину и для чего это сооружение предназначалось. В народе Стоунхендж прозвали «хороводом великанов». И правда, похоже. В средние века его создание приписывали герою кельтских мифов, магу Мерлину. Затем жрецам, которых кельты называли друидами. Позже ученые предположили, что каменную конструкцию выложили древние римляне. Однако выяснилось, она гораздо старше. Правдоподобно выглядит предположение, что постройка стала памятником в честь объединения племен, населявших в 3-м тысячелетии до нашей эры Британию. Самой популярной считают версию, что Стоунхендж предназначался для наблюдения за Солнцем и звездами. Потому в расположении глыб и есть определенная симметрия. Но окончательно определиться исследователи не могут. Веками.
Разберется?
Четко.
Разберется.
Сейчас. Разберется.
Разберется.
Стас «Ай, как просто» разберется. Каждое утро с понедельника по пятницу на радио «Спутник».
Разберется он.
Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. radiosputnik.ru.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио Спутник.
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
В студии Валентина Демидова. Здравствуйте. Российские средства ПВО сбили две авиационные бомбы и 195 беспилотников самолетного типа за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Юг» за сутки уничтожили более 170 военнослужащих ВСУ, два танка в ДНР. В то же время российская группировка «Запад» нанесла поражение формированием четырех украинских бригад. Противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Всего ВСУ потеряли за сутки около 1340 военнослужащих в результате действий российской группировки войск в зоне СВО, сообщили в военном ведомстве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на невозможность обеспечить безопасность Израиля без соблюдения права Палестины на государство. Лавров отметил, что Россия еще до нынешних кровавых событий говорила Израилю и отстаивала мысль о том, что без создания палестинского государства будет подпитываться экстремизм, основанный на чувстве несправедливости, допущенной по отношению к палестинцам. Кроме того, Сергей Лавров обвинил европейских руководителей, заявляющих о предстоящем признание Палестины в двуличии. По его мнению, они надеются на то, что им нечего будет признавать. И по информации последних минут, Сергей Лавров 9 сентября проведет переговоры с Милорадом Додиком в Москве. Атак беспилотников вооруженных сил Украины не зафиксировано в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила директор по коммуникациям МЗС Евгения Яшина после информации о массовом налете дронов противника по Энергодару. Ранее мэр города Максим Пухов заявил о массовом налете беспилотников ВСУ. По его словам, три дрона были сбиты, еще два подавлены системой РЭП. Председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС в понедельник обсудит с лидерами других стран экономику и сотрудничество в рамках объединения, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Лин Дзянь. По его словам, БРИКС в условиях распространения политики односторонних действий и протекционизма стал позитивной и стабильной силой в международных делах. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Лула да Силвы проведет внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. Глава Евросовета Антонио Кошта на пресс-конференции в Финляндии призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российского газа и нефти. «Это нелегко, но это то, что нам нужно и предстоит сделать. Бороться с теневым флотом, снижать способность России, вести военные действия за счет продажи нефти и газа». Это вся информация к этому часу. Следующий выпуск новостей через 30 минут.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
12:33 в студии Александр Кузьмак. Продолжаем в рамках программы «Эскалация» разговор с Александром Гелевичем Дугиным, философом. Александр Гелевич, снова здравствуйте еще раз. Большая тема, связанная с, не только уже с Россией, но еще и с Дональдом Трампом. Вопрос хочу вам задать вот какой в связи с этим. Трамп второй раз за достаточно такой короткий промежуток времени объявляет, что он собирается разговаривать, поговорить с Владимиром Владимировичем Путиным. Первый раз, когда он он это сделал, это тоже уже было после начала визита Владимира Владимировича Путина в Китай, и вот этой всей массы, огромной массы серьезнейших переговоров с лидерами стран глобального юга, ну а затем парад и так далее, и так далее. На это была реакция из Кремля, что договор пока такой разговор не запланирован. И вот он второй раз говорит о том, что он с ним планирует разговаривать. Так вот вопрос. Как расценивать такое невероятное поведение президента США, который публично говорит, я хочу поговорить с Путиным, я планирую с ним поговорить. И при этом два фактора, которые влияют на, возможно, на это решение. Во-первых, экономический фактор, поскольку не получается ничего с санкциями ни против Индии, ни против Китая, по большому счету. А с индусами так и вовсе разругались конкретно. А во-вторых, Трамп при этом на однозначное действие по-прежнему не решается. Он по-прежнему продолжает, лить воду на обе мельницы. Вот на ваш взгляд, вот это настойчивое стремление публичное говорить с Путиным, оно выглядит даже как немножко унизительно, говоря про Трампа так в публичном поле.
Вы знаете, Трамп оказался намного более легкомысленным политическим лидером, чем представлялся. То есть он был грозным, он был в какой-то момент просто подобным герою греческому, когда вот выборная кампания, в него стреляют, он выдвинул очень интересную правильную идеологию мага, собрал вокруг себя абсолютно таких нонконформных, многообещающих личностей, начал войну с глубинным государством. То есть мы знали его, Трампа, и как шоумена, и как бизнесмена, и как такого драматического политика, как идеолога. Но вот сейчас он демонстрирует, наверное, очень многообразная личность просто, я думаю. Сейчас он демонстрирует человека легкомысленного, волатильного, который в день по несколько раз может изменить свои высказывания, может позвонить и наорать на какого-нибудь лидера гигантской страны, после чего сразу же протянет ему руку, пригласит в гости. И это немного уже сбивает с толку, потому что непонятно, какой же линии он следует. То есть вот он что-то начинает и бросает, угрожает тарифами, санкциями, потом сам их отменяет, говорит, сейчас позвоню, не звонит. Потом ночью, где-то среди ночи звонит. Причем сейчас не тому, сейчас это все обыгрывает. Вот вчера как раз в сети прошел такой очень смешной мем, на мой взгляд, когда Трамп пожимает руку Цукербергу, и он говорит, ты теперь Илон Маск. То есть как бы с Маском он поссорился, другого олигарха из Силиконовой долины нашел. И, возможно, он для него эти уже смешались понятия. То он хочет публиковать дело Эпштейна, то называет фейком, то публикует потом неожиданно, потом говорит, что это не то, опубликовали. И, в принципе, мне кажется, что вот на фоне этого организация ШОС в Тинзяне, совершенно последовательность России в создании архитектуры многополярного мира, продвижение нас на фронте, укрепление нашей идентичности, вот акцент, который ставится на вестернологию, развитие исследований нашей российской государства, цивилизации, изменения в образовательном процессе, в политике, в мировоззрении в России, это контраст. То есть на одном полюсе что-то делается последовательно, и даже вот как бы адаптируясь к волатильной ситуации мировой, все равно двигается корабль в одном направлении, причем не только наш, но и Индия, и Китай. Вот это серьезно. А Трамп, он на самом деле каким-то образом вот постоянно поднимает новые волны, где американские интересы, вот, может быть, я что-то не понимаю, недооцениваю, не просматриваются. То есть, в принципе, он говорит, что все это делается во имя Америки. А что именно делается во имя Америки? Очень трудно понять, кроме грозных утверждений, переименования таблички. Теперь это табличка Министерства войны, а не Министерства обороны. Ну и слава богу, то есть кто бы сомневался, что Америка ведет только завоевательные войны. Написали на этой табличке и говорят, это большой успех. Но табличку поменять в собственной стране при собственном министре можно. И то сейчас говорят, что это неправильно, Конгресс против. Например, вот
а как же
страшное.
Нобелевская премия мира при этом, да?
Мне кажется, он забыл уже, он на что-то другое переключился. Сейчас, вы знаете, обсуждать страшную вещь, действительно очень трагичную ситуацию, как украинку, беженку зарудскую, убил какой-то просто такой вот криминальный элемент черный в Чарлотте, в городе американском. Просто зарезал на глазах у всех. Ни за что. Просто так, за то, что она вот белая, напал на нее, ударил ножом и убил. И вот на самом деле сейчас все поражены, что об этом говорят весь интернет, абсолютно все социальные сети, там обсуждают видео, что это такое, это же удар, потому что жертвы должны быть афроамериканцы или кто-то еще, мигранты, а тут жертва белая. Одновременно, какая здесь безопасность для украинских беженцев на Западе, в какой мир они хотят прийти, чтобы их в вагоне метро на глазах у всех просто убивали там ножом, просто какие-то асоциальные элементы, и покрытие в средствах массовой информации США ноль, ни одной статьи. То есть там о Флойде, о других историях там бы кричали все, а тут ноль во всех изданиях. Илон Маск даже сегодня удивился, что в конечном итоге, ну хоть бы одна, где-то две там для приличия, но поскольку это разрушает нарратив Запада, то об этом чудовищном случае сказал только Трамп, он сказал, я разберусь. То есть и Трамп еще живет в такой, вот он сам-то легкомысленно выглядит, но он живет в такой токсической среде, в такой лжи, в таком давлении, в таких подлых интригах, в таком сокрытии истины в своем же американском обществе, что на самом деле тут, если поставить на себя, на его место, то, ну, наверное, трудно не сойти с ума. Тут ты будешь звонить по ночам кому-то не тому, угрожать тарифами всем подряд. То есть я не то, что я оправдываю Трампа, но, во-первых, он хочет позвонить Путину, хорошо, пусть звонит, я уверен, что Путин с ним поговорит. И это абсолютно точно. У нас предсказуемый, вежливый, совершенно стратегически надежный президент. Он делает то, что говорит, говорит то, что делает. Если не все всегда говорит, что делает так и правильно, а кто вообще сказал, что так надо поступать. А в целом вся линия обозначается. Иду на вы, он говорит, иду на вы, сдавайтесь, Украины больше не будет. В той, в которой она существовала, милитаристская, нацистская, все. И идет. Трудно идет. Давление идет. Строит многополярный мир? Строит. И вот каждое колебание, многополярный мир, например, из согласия Трампа, когда Рубио в администрации, когда Рубио сказал, что мы живем в многополярном мире, и хорошо, сказал Рубио. Потом Трамп сказал, что надо воевать с многополярным мире, что БРИКС это альтернативная структура, которая хочет подорвать гегемонию доллара, а там они вот собираются в Тинзяне для того, чтобы устраивать заговор против США. Он может атаковать БРИКС, он может как бы наоборот говорить, что давайте, делайте, стройте, сделайте свои вот цивилизации снова великими, как мы. У него могут меняться показания, но независимо от того, что делает Трамп, вот самое принципиальное, многополярный мир строится и вопреки, и благодаря ему, и каждое его действие только укрепляет этот многополярный мир, как тарифы, наложенные за российскую нефть на Индию. Что он хотел продемонстрировать? Что он всем управляет? Что Индия это его вассал? Но Индия его не его вассал. Она вообще, даже если и выстраивает какие-то отношения с Западом, то только в своих интересах. Но если не идет. Это поднимающаяся гигантская цивилизация. Это огромный мир. Это просто вот еще одна вселенная Индии, в том числе в технологическом смысле. 20% полупроводников сейчас там изготавливается. Это новый гигант, новый Китай, если угодно. И через какое-то там 20-30 лет экономика Индии просто будет, и технологии Индии, и демография, и промышленность, и финансы индийские. Это все очень-очень серьезно. А Трамп с ними обращается, как будто она Кай Каллас там Индия, которая что скажет, то она и будет. Или там, и даже Макрон дерзит ему, Стармер ему дерзит. Только Урсула фон дер Ляйен готова снести любые тарифы. Она только кивает, потому что у нее вообще не на что опереться. А вот Индии, которой можно опереться на свою цивилизацию, свой гигантский потенциал, Китай, Россия. Ну кто будет слушать такие вот резкие, обрывочные, какие-то невразумительные приказы со стороны Трампа, который вообще не уверен, мне кажется, кто он такой, что он делает в Белом доме. Он только кепки раздает всем подряд. То есть, на самом деле, кто за деньгами приходит, кто наоборот деньги приносит, он всем вручает кепку и дальше едет играть в гольф. В принципе, для нас и это, в общем, неплохо. Войну ядерную не развязывать, пока, по крайней мере, мы это в голову не приходит. И слава богу. А так мы все сделаем уже, вот как бы хочется сказать, и без Америки. То есть вот хочет Америка, пусть присоединяется, мы ее примем и поддержим. Не хочет, пусть она саботирует этот процесс многополярного мира. И мы построим его, может быть, еще быстрее, если она будет нам возражать, чем если она будет нам помогать.
Александр Георгиевич, позвольте уточнить только вот, но ведь звонок Путину, вот уже который, инициатива звонка Путину, да, мы, конечно, там, понятно, Владимир Владимирович с ним поговорит, но вот это признание в публичном пространстве, причем с разницей в несколько дней, что я сейчас буду звонить Путину, оно, ну, как бы это сказать, оно выглядит, такая зависимая позиция получается в публичном поле у Трампа, и он ее демонстрирует, что чтобы процессы дальше шли, я буду звонить Путину, выглядит, ну, говоря простым языком, что он звонит ему проконсультироваться. А дальше-то что будем делать?
То есть, вот, примерно... Может и так. Может быть и так. Я знаю, знаете, мне кажется, у Трампа столько персональности, что они у него так калейдоскопически меняются, что он как вот даст своей диет-колу, он все время пьет диет-колу. Он говорит, что я такой великий, потому что я все время пью диет-колу без сахара. Вот выпьет своей диет-колы, и у него изменится идентичность. Сейчас думает, Путин друг, анкоридж, мы там с ним хорошо поговорили, что-то дальше все не очень пошло. Сейчас позвоню еще. Потом что-то в какой-то момент, может быть, ему не донесут диет-колу. Ему кажется, что все пропало, что Россия и весь мир против него выступают, он начнет другие посты писать. Потом иногда, сейчас новая версия, что за него пишут еще какие-то люди, которые добрались до его аккаунта в True Social, это его сеть такая. Но тут конспирология на конспирологии. Даже интересно, что в искусственном интеллекте Маска есть ряд собеседников, незначительное количество, там, ну, как бы родственники, поболтать, наука, образование. Но один из самых главных клиентов, второй, это conspiracy theories, то есть конспирологические истории. Поговорить, почему там где-то в том или ином репортаже Трамп оранжевый, а в другом, на других станциях белое лицо у него, поэтому называют там оранжмен, или кто-то отрицает, что он оранжмен. Вот это первое, что подсказывает, это теория заговоров. То есть собеседник по теориям заговора, он поднялся на второй уровень среди возможных искусственных клиентов искусственного интеллекта, чтобы искусственный интеллект говорил от имени теоретика заговора. Поэтому сейчас это все процветает самым таким же технологическим образом. Искусственный интеллект является одним из важнейших источников распространения разного рода мифов и теорий заговора. И там вот уже объяснение, почему там Трамп так ведет себя, Трамп или по-другому, обрастает колоссальным количеством слухов. Все его сторонники потеряли нить происходящего. Комментарии становятся все более экстравагантными. Появляется снова QAnon, это группа таких была крайних трампистов первого срока, которые считали, что Трамп – это волшебное послание из других цивилизаций, миров, который пришел с рептилоидом сражаться. Тогда их как-то вроде поместили на лечение, хотя там же нет клиник психиатрических. Там как бы человек вот... Там негде лечиться, просто очень дорого и непонятно от чего. Поэтому там это все живет, и сейчас новая волна QAnon опять появляется. Мы же говорили, что и дальше идет какая-то же, как в духе искусственного интеллекта, который выступает от имени теоретика заговора, идет очень долгое многомерное обоснование, где-то линия, конечно, теряется. Поэтому, ну, в принципе, если уже такая неразбериха творится среди американских сторонников Трампа, которые просто уже не понимают, какой-то момент было понятно, может быть, он был у Эпштейна, поэтому он не публикует, может быть, он израильский шпион, поэтому он поддерживает Нетаньяху. А сейчас уже просто люди отказываются, потому что как вот там поменять... Да, недавно Цукерберг и Билл Гейтс сидели на званом приеме. А главная была идея сторонников Трампа их посадить. Цукерберга, который боролся в Фейсбуке, даже снял его аккаунт там, и Билла Гейтса, который всех вакцинировал своими и заставляет есть червей в Америке. Yeah. То есть, и когда вот сторонники Трампа уже последние, там от него уже много откололось, сейчас какая-то последняя волна абсолютно преданных ему, говорят, а эти-то что двое делают на твоем приеме вокруг тебя справа и слева, Но тут уже возникает ощущение, что это совсем необъяснимо. Поэтому здесь я думаю, что мы... Потом Трамп любит звонить по телефону. Люди, которые его знают, у меня есть несколько знакомых, которые лично его знают, и неплохо. Они говорят, что вот от него получить звонок ночью, это самое... Причем он даже не помнит точно кому. У него в телефоне забито. Поэтому сейчас он говорит, а у меня еще есть вот такой друг, Владимир Владимирович Путин, он приезжал ко мне на Аляску, дай-ка я ему наберу.
Кошмар какой-то. Да,
то есть, вот такой президент.
Я прям представил, как он листает телефонную книжку, и говорит, а не позвоните мне Путину. О, ну вот, ну да.
А, Александр Георгиевич... Одно из самых реалистичных предположений.
В завершении у нас серьезная, яркая тема, связанная с общемосковским крестным ходом, который прошел в воскресенье. Тут я просто хотел бы и не просто ваше мнение услышать, а, конечно, о значении произошедшего. Более 40 тысяч человек приняли участие в этом событии. Тут просто ваш комментарий, ваше мнение по поводу того, что произошло.
Знаете, это впервые после 17-го года был разрешен такой крестный ход. Это, конечно, демонстрация нашей солидарности, пробужденного духовного русского православного общества, очень мирного. Смотрите, сейчас огромные толпы людей, в том числе и даже под христианскими знаменами, собираются и в Польше, и в Британии, и в Америке подчас, кстати. Надо отдать им должное. Но в основном ими движет ненависть. Ненависть к мигрантам, к мусульманам, к приезжим, к запрещенной в Российской Федерации ЛГБТ. А вот наш этот крестный ход, удивительный, он был просто настоящим крестным ходом любви. Там шла грузинская делегация, священники, грузины, пели «Христос воскресе» по-грузинскому, пасхальное пение. То есть все были едины. Это вот удивительная вещь, пожалуй, на самом деле столь же удивительная, как бессмертный полк, только более еще концентрирована. В бессмертном полку нас объединяют наши мертвые, наши герои, наше поколение. А в этом... крестном ходу. Вот эту массу, огромную массу, которая просто залила собой центр Москвы, просто собрал Бог, собрала церковь, собрал Христос. Мы совсем забыли о том, что это и есть мы, что Россия – это и есть Россия, потому что мы приняли православие, и мы взяли на себя эту миссию стоять до конца. Вот мы и стоим. Смотрите, нас истребляют, нас подавляют, нас демонизируют, над нами насмехаются. Какие были преследования в 20 веке, сколько было издевательств за последние 30 лет со стороны либералов над православной общественностью, над церковью, над священством. А тут народ. Это вот был марш православного народа. Причем марш любви. Он был марш открытый, добрый. Никаких вообще ни звука, и даже не из-за того, что организаторы что-то запретили. Просто и ни малейшего намека на то, чтобы выразить несогласие с другой верой, с другими народами не было. Это очень глубокая вещь. Мы, русские, люди православные. Часть из нас осознала это, часть из нас осознает, кто-то постепенно, кто-то еще не осознал, но это наше вечное ядро. Те или иные взгляды у нас могут быть правые или левые, мы можем относиться по-разному к советскому периоду. Мы закономерно, там есть чем гордиться, там есть что порицать, за что каяться. Но на самом деле православие – это гораздо глубже, чем любая идеология. Это ядро русского народа. И вот этот марш, я думаю, что это был первый год. Еще многие не знали, многие поколебались, потому что в какой-то момент, когда не было никакой поддержки со стороны властей, в общем-то в православных шествиях принимали участие действительно, что тут там скрывать, довольно маргинальные группы, иногда радикальные, а сейчас шел народ, и там не было никакого радикализма, там не было, теперь православие это какое-то новое, это православие открытое, это православие всенародное, общественное, такое московское, глубокое. Кто-то там специалист в самых деталях почитания московских чудотворцев, святых наших великих деятелей. Кто-то пришел просто так, потому что он солидарен с нашей историей, с нашей церковью, с нашим народом, с СВО. И вот этот марш не против, это марш за. И, в принципе, я думаю, что в следующем году там будет 400 тысяч, через один год 4 миллиона. Просто многие не пошли по одной причине, я уверен. То, что они думали, ну, опять это какие-то крайние элементы. А тут не крайние элементы, а проснувшаяся страна пришла на этот крестный ход.
Тогда получается, что вот вы сказали про бессмертный полк, что ценности светские и ценности религиозные, имея в виду православие, они в нашей стране полностью совпадают. А ведь это не так часто бывает, наверное. А у нас, хотя и государство не религиозное, а светское, они совпадают полностью.
Ну, это светское по многим причинам. Исторически сейчас не хочется в это вдаваться, мало времени. Но я не считаю, что бессмертный полк — это светский праздник. Дело в том, что когда мы имеем дело со смертью, здесь заканчивается светскость. Светскость — это когда человек живет в своем теле, на земле, питается, ест, общество, выборы, как бы карьера и так далее. Когда мы сталкиваемся со смертью, со своей смертью, смертью близкого человека, с нашими предками, то какая же это светскость? Это самая настоящая религия. Это бессмертный полк. Слово «бессмертное» — это не из лексикона секулярного светского общества. Слово «бессмертие» имеет глубоко духовное, религиозное значение. Осознаем мы это или нет? И я думаю, что в принципе бессмертный полк, в котором шел, кстати, и патриарх, и президент, когда мы его проводили, и вот этот крестный ход — это не две стороны нашего общества, а одна — это вот те же самые люди, это один и тот же наш народ, который хранит в себе веру в бессмертие. Сейчас вот Александр Проханов развивает этот великолепный проект России как территории страны бессмертия, наше бессмертие как русская национальная идея. Поэтому и там, и в этом шествии, и в бессмертном полку пробуждается наш русский народ во всей своей красе, во всей своей глубине и во всей своей возвышенности.
Александр Гельевич, огромное спасибо за этот разговор. И тем более, когда он заканчивается на такой ноте. Александр Гельевич Дугин, программа «Эскалация» Александра Дугина подошла к концу. Оставайтесь на радио «Спутник», сейчас вас ждут новости.
«Эскалация» Александра Дугина.